Братья, я прочитаю текст Писания, потом скажу тему, о чем мы порассуждаем вместе и помолимся. Книга пророка Исаии, 8 стих, 6 главы. «И услышал я голос Господа, говорящий, кого мне послать? И кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Я очень рад быть с вами немножко в этом общении. И желание моего сердца обратить наше внимание. Аудитория необычная для меня. Молодые братья, которые желают быть проповедниками и уже являются таковыми, которые посланники Божии, посланники церквей, откуда вы приехали, нашего края. Бог нуждается в вас. Но есть некоторые, ну как их сказать, отговорки, может быть, или оправдания в свой адрес, чтобы не отозваться на призыв Божий. Я вот о некоторых из этих, так скажем, оправданий. Хочу их назвать и немножечко остановиться. Их всего будет 3. То есть Бог призвал, Бог спросил, кого мне послать, кто пойдет для нас. Иисус Христос был на земле, Он дважды сказал эту мысль ученикам Своим, которых призвал, которые пошли за Ним. Вот, но он им сказал, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Все мы временные. Ученики, пошедшие за Христом, они уже давно не живут. И в молитве Иисус Христос, в первосвященнической, как ее богословы называют, он говорит или молится о тех, кто уверует по слову их, то есть учеников Иисуса Христа. Это значит и о нас с вами. Что зависит от нас? От Господа мы приглашение получили, а от нас зависит, как мы приняли. Вот если по Исаии судить, то он сказал, вот я, пошли меня. Я 3 личности в основном коснусь, кого-то, может быть, еще вспомним, и 3 таких вот отговорки, вот так еще можно назвать, которые иногда присутствуют у братьев-проповедников. Я их назову, а потом мы по очереди так немножечко поговорим о каждом из них и на примере одной яркой личности и некоторых еще. Первое. Я молод. Второе. Я не умею говорить. И 3. Я нечист. Вот по этим 3 мыслям немножечко порассуждаем. Наверное, сразу все вспомнили, да? Кто сказал о себе? Я молод. Иеремия сказал, да. Ну, есть еще примеры о тех, которые как бы ссылались на то, что они молоды. Можете вы подсказать мне. Помните, такой человек был из числа друзей Иова? Елеуй. Ну, он скромный был, так вот. Это хорошее качество, но когда оно становится вперед, то это плохо. Он говорит, я молод летами, я робел, и боялся объявить волю мою, мнение мое. Ну, как бы он в пример для нас служит, я думаю. Потому что там не было кафедры, не было ситуации проповедовать об Иисусе Христе. Там было то, что было, и мы хорошо знаем, как эти 3 друга, перебивая один другого, искали в Иове всякие недостатки, обличали его. Ну, не буду я сейчас об этом много говорить, но 42 глава нам повествует о том, что Бог, когда уже вмешался в эти разговоры, то Он так сказал: «Гнев мой горит на тебя и на двух друзей твоих». Елеу здесь как бы не прозвучал. То есть он и в положительном плане не прозвучал в устах Божьих, и в отрицательном тоже нет. Друзья, если можно еще вспомнить, ну вот Самуил, допустим, да? Он совсем был ребенок. Мама привела его, оставила в храме, раз в год привозила ему одежду по возрасту его, по росту. Вот. А он служил при храме. Самый молодой и, может быть, самый старый. Второй, которого звали Илий, да? И, конечно, его молодость, его даже назовем так детство, когда он еще не знал голоса Божьего, и в то же время его готовность на зов старенького священника, трижды и даже четырежды он отзывался на это. И Илий, будучи уже в старческом возрасте, он сориентировался потом уже. Меня удивляет Самуил. Вот зовет кто-то, он считает, что Илий зовет. Просыпается, прибегает. «Вот я! Иди ложись, я тебя не звал». То же самое повторяется еще один раз и еще один раз. Ну, полежал бы, ночь все-таки, спать охота, да? Полежал бы, сказал, там мне показалось, и уснул бы дальше. Чуткий, отзывчивый. И даже не обиделся, что трижды Илий звал, он же так считал, да? А потом Илий ему разъяснил: «Если зовущий позовет тебя, скажи, слушай, Господи, ибо слышит, говори, Господи, ибо слушает раб твой». Друзья, молод. Ну, давайте Иеремию прочитаем мы, 5 глава. Извиняюсь, 1 глава, 5, 6, 7 стихи. «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, и было ко мне слово Господне, прежде, чем я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя. И я сказал», это автор, он же и Иеремия, «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо всем, ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их». Вот яркий пример, когда в оправдание себе, может быть, предвидя нелегкое служение, на которое Господь его посылает, он говорит: «Я молод». Братья и сестры, было такое в вашей жизни, когда к вам подходил служитель и говорил: «Проповедь скажешь, я еще молодой». Я знаю случай, когда к нам в церковь переехала семья, ну и глава семейства, взрослый человек, уже средних лет. И было такое, что предложили ему слово, и он не отказался. Но настолько посредственно, и мы поняли, что не проповедник. Через время еще раз предложили, мнение подтвердилось, он сейчас не проповедующий. А причина, я вижу лично причину, вот его сыновья, они проповедуют. А его причина, почему он не проповедует, там, где он до этого жил, он просто оправдывался. Я молодой, я плохо говорю. Проповедником быть, это нужно развиваться, нужно большое желание, нужно большие усилия прилагать. И, конечно же, как Бог сказал Иеремии: «Не говори, я молод. Кому пошлю, пойдешь, что повелю сказать, то скажешь». Ну, какие преимущества, друзья? У молодых есть преимущества. Во-первых, я так отметил, что они сильные. Юноши, вы сильные. Вы победили лукавого. Слово Божье пребывает в вас. Память хорошая, друзья. У молодых намного лучше память. И она станет еще лучше, если мы будем заботиться о том, чтобы она развивалась. Способности должны развиваться. Бог нам дал способности, вам дал способности. Для этого вы здесь находитесь. Учеба – это тоже очень важное условие для того, чтобы быть хорошим проповедником. Но если сказать, что опыт, думаю, что это больше подойдет к проповедникам уже установившимся, которые, может быть, не один десяток лет проповедуют, они приобретают с каждым разом опыт, и Господь благословляет, если они ревнуют в этом. Они не говорят: «Я молод», да? Вот. А наша задача молодых, ваша задача молодых, питаться или брать опыт старших братьев. Не так, как в твое время сделал один царь, обратился к старцам за советом, за опытом. Они так сказали. А потом к молодым обратился. Чей совет принял? Молодых. Поэтому такое вот, ну, вам совет. Не стесняйтесь. К братьям, проповедникам подходить. Даже подражать, даже, ну, копировать, может быть, не очень хорошо, а подражать надо тем, которые хорошо проповедуют, которые назидательно говорят слово, и Господь даст успех. Моя первая проповедь прозвучала в 12 лет. Это не было на общем собрании, это было на подростковом общении. И вы знаете, я вот так вспоминаю, давно это было, я вспоминаю эту проповедь. Такая она тема, ну такая чувствительная тема из пророчества. Меня мама очень много надо мной трудилась, чтобы я проповедовал. Она мне готовила вначале, вот будучи еще совсем молодым. Я проповедовал и плакал. Плакал не потому, что меня коснулось слово, а потому, что я проповедовал. А желание было. И Бог дал мне вот эту вот возможность быть проповедником. Друзья, братья, второй пример. Ну, в этом же тексте и этот же пророк говорит: «Я не могу говорить». Это вторая отговорка, которая часто может употребляться молодыми братьями. Но я хотел бы другой пример привести, другую личность привести. Это немолодой человек. Ему было 80 лет, когда Бог говорил с ним. Догадываетесь, да, братья? Да, это Моисей. Читая в очередной раз третью книгу Моисея «Исход», сам о себе, похоже, он говорит, разговор Бога с ним. Ну, его жизнь как бы делится условно на три части, равные три части. 40 лет он, начиная с 3 месяцев, хотя сестра пригласила его родную мать для того, чтобы он был вскормлен грудью. Вот. Сколько это длилось, по-разному говорят. Кто-то говорит 5 лет, кто-то 7 лет. Евреи, они... Евреянки, они долго вскармливали, а думаю, что мама Моисея, она постаралась максимально вскармливать его. И с молоком матери много ему вложить Божьего Слова. Вот. Но первые 40 лет включительно, хотя он, когда же мать его вскармливала, он уже был собственностью дочери фараона, и по ее согласию, по ее ответу сестре, она понуждалась, чтобы, как в одной загадке говорится, какая мать кормила своего ребенка за деньги, да? Я буду платить тебе. Но эти начальные годы жизни Моисея, я считаю, они очень много дали на последующую жизнь. Да, Бог провел его через жизнь в доме фараона, через все науки того времени. Вот, и он многое тоже принял и усвоил в эти 40 лет для того, чтобы потом стать служителем Божьим. Потом он бежал. Причина бегства мы знаем. Вот, и уже в бегстве находясь, он еще прожил 40 лет. И в конце этих 40 лет, ему уже 80, он уже не молодой, с ним встречается Бог в виде горящего куста и говорит ему: «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И дальше открывает свои переживания Бог Моисею, пастуху. «Я увидел, я знаю, я слышу страдания, вопль народа израильского. Итак, пойди», тоже посылает Господь, да? «Я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Я так для себя отметил: первая отговорка. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону?» И сказал Бог: «Я буду с тобою». Очень важное утешение услышал Моисей. Но он не успокоился. Ему не хотелось. Он привык к такой легкой жизни пастуха в доме своего тестя. Детки рождаются. Зачем мне это надо? Так, может быть, он думал, может быть, нет. И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя». Следующая отговорка, да? Ну, Бог идет, как бы сказать, на эти условия. «Скажи мое имя, вот мое имя». Третье. И отвечал Моисей и сказал: «А если они не поверят мне?» Еще попытка уклониться от посланничества, да? Что мне говорить? Бог и на этот вопрос его отвечает ему. Он ему дает три чуда, которые удостоверят тех, кому он будет говорить, народу израильскому, что он послан от Бога. Четвертое. «И сказал Моисей Господу: О Господи, человек я неречистый». Говорит, что это давно со мной случилось. Я не знаю, когда это случилось, стал, может быть, или заикаться, но он так называет не только слово «неречистый», он здесь употребляет и не один раз, и больше всего акцент делает на этом вопросе. «Я человек неречистый». «Несловестен», в 6 главе дважды он повторяет: «Я несловестен». Как я предстану перед фараоном? Когда-то он в его доме жил. Возможно, что когда бежал, вот это переживание сделало его неречистым. Я не знаю. Но он человек неречистый, говорит. Он, я, говорит, тяжело говорю. И я несловестен. Косноязычен, еще употребляет. То есть я не умею говорить. Ну, приду к фараону, как я ему скажу? Друзья, помните ответ Божий? Не Бог ли дал речь, слух, зрение? Неужели Бог не может поправить? Я думаю, что здесь как бы или ну, веры не хватило у Моисея, или, может быть, не воспринял это слово. И у него была возможность получить от Господа исцеление. «Попроси, я тебе дам». Он этого не сделал. И Бог видит такое. Он говорит: «У тебя есть брат». Друзья, этот брат, звали его Аарон, столько переживаний, столько горя, столько беды народу израильскому принес. Но это был как бы выбор Моисея и Божий тоже. Конечно, Несколько раз в Библии мы читаем, что Бог через Моисея и Аарона вывел народ израильский из Египта. Поэтому сохранит пусть Господь вас всех, чтобы на это не опираться. Я не умею говорить. Когда-то мы все не умели говорить. Когда-то мы, и нам родители могут сказать, какое слово первое мы сказали. Кто-то сказал «мама», кто-то сказал «папа», кто-то сказал «тятя». Моя дочь первая, старшая, она одна у меня, она первое слово сказала «тятя». Как приятно родителям, да? А потом больше, дальше, и Господь даст говорить. Ну, какие примеры еще можно вспомнить? Допустим, апостол Павел в своем же послании говорит так. «Некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна». Ну, вот такую оценку некто сказал об апостоле Павле, о нашем любимом ярком примере подражания и в деле проповеди Евангелия, и в деле благовестия. И он дальше говорит в, этой же, в этом же послании, второе послание, 10 глава, 10-11 стих, «Пусть знают, что каковы мы в посланиях заочно, таковы и на деле лично». А в другом месте он говорит, «Ибо я был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Думаю, что вот эти три качества проповедника, они должны сопровождать его и в молодости, и в средние годы, и в старости. Павел это имел, страх великий, трепет и немощь. Однажды он говорит, я трижды молил Бога, чтобы Бог удалил из плоти моей, из тела моего жало смерти. По-разному трактуют это место, но ответ Божий однозначен. «Довольно для тебя благодати моей, сила моя совершается в немощи». И он принял это, и до конца жизни своей он имел эту немощь, и об этом говорил, вот как мы вспомнили, писал в первом послании своем. Друзья, ну если еще коснуться попытки Моисея, о чем я сказал уже, все испробовал, все четыре довода, а потом говорит, пошли другого, кого можешь послать. И Бог и это принял. Но, друзья, хочу обратить внимание, вот я лично сам очень восхищаюсь этой личностью. Если бы меня спросили из Ветхого Завета, кто для тебя самая яркая личность, я бы назвал, не задумываясь, Моисея. Сколько труда. Причем в таком возрасте немолодом. От 80 лет и до 120 лет жизнь его была как жизнь пророка, жизнь вождя народа израильского, совершившего поручение Бога вывести народ израильский из Египта. Да благословит Господь, друзья, нас, вот, чтобы эти два, о чем мы поговорили, отговорочки, чтобы они не имели места в нашей жизни, тогда будет успех в ваших желаниях быть проповедниками. Третье, на что хотелось обратить внимание, я нечист. Кто об этом сказал? Пророк Исаия сказал, тоже яркая личность Ветхого Завета, пророк. Исаия, 6 глава, больше повествует об этом. Мы вначале от этого текста оттолкнулись. Чем закончилось его сознание, что он нечист, закончилось словами «Вот я, пошли меня». Друзья, очень важно, чтобы мы были чистыми в служении проповеди. На проповедника смотрят, ему подражают, его стараются слушать и исполнять то, что он говорит. Поэтому очень важно проповедовать чистое Слово Божие. Да, иногда мы примеры приводим, иногда образы приводим из личной жизни примеры или из жизни других людей. Это все на своем месте. Но в центре проповеди нашей должен быть Иисус Христос. Очень важно, друзья, самооценка. Я как-то читал, мы сейчас церковью проходим, материал Ивана Петровича Плет, очень хороший материал, рекомендую всем вам прочитать его. «Внутренняя жизнь церкви» называется. Можете записать, найти, это легко сделать. Мы сейчас распечатали и уже один урок в церкви провели. И в этом уроке для меня очень ярко прозвучала мысль Ивана Петровича. По 11 главе 1 послания к Коринфянам, где речь идет о вечере Господней, «Да испытывает себя человек. Если бы вы судили сами себя, то не были бы судимы другими. Но если даже другими судитесь, а себя не осуждаете, я уже своими словами эту мысль передаю, то будете осуждены с миром». Вот три суда. Но только первый суд нас спасает от третьего, самого страшного суда. Судить самих себя. Когда Исаия это сделал? Когда он глазами своими увидел, ушами услышал, взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят Господь Саваоф». И он здесь говорит дальше: «Поколебались верхи врат, и сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». И живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Оказывается, не только уста у него были нечисты, у него и слух был нечист, он слышал нечистые речи народа, среди которого живет. Но и из этого состояния Господь вывел его. Состояние, что вы молоды, Господь вас выведет. Постепенно, год за годом, наберетесь опыта, и эта фраза исчезнет: «Я молод». И то, что не можем говорить, тоже Господь навстречу выйдет, научит, подскажет, что скажу, будешь говорить, и что повелю, будешь делать, если мы твердо будем стоять в этом желании быть проповедниками. А вот в вопросе нечистоты, друзья, не может проповедник проповедовать, исполнять волю Божью, быть его посланником, если он не будет чистым. И Господь тоже выходит в данном случае, вот в этом случае, навстречу Исаии. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Оказывается, Исаия был беззаконником, Исаия был грешником, а в послании к римлянам и в других местах мы встречаем: все мы согрешили, лишены славы Божьей, все мы были нечистые, беззаконники и грешники. Почему с жертвенника? Потому что жертвенник – это крест на Голгофе, Иисус Христос. Оттуда наша чистота. Но если мы сознаем эту нечистоту, тогда Бог очистит. И только после этого, мы прочитали в начале нашего рассуждения, он тогда услышал: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» В самом начале мы вот с братом немножечко говорили о проповедниках, как в нашей церкви. У нас церковь, ну, не маленькая церковь, 300 членов, вот, проповедников больше 50. Как бы особой нужды или трудности мы не испытываем. И тем не менее, есть в некоторых церквах, когда один человек говорит первую проповедь и вторую, иногда и третью. Потому что кого мне послать на проповедь? И кто пойдет, для кого, друзья? Для Господа, для нас. Этот вопрос вы должны тоже услышать. И ответ очень приятный, когда человек получил чистоту, Бог его очистил, и он услышал эти два вопроса и говорит: «Вот я, пошли меня. Пойди и скажи этому народу: вот я, пошли меня». Ну, вот эти Их больше гораздо, я об этом только сегодня планировал поговорить, и да благословит вас Господь, молодых братьев, проповедников настоящих, а может быть кто-то будущий проповедник, чтобы усиленно, старательно познавать это служение и совершать его в вашей жизни. Аминь. Аминь. Помолимся.